15 августа 2241 года. Воскресенье. Остров Соловецкий. Варвара Белова. Часа через три в комнате собрались почти все девушки с самолета. И стюардессы, и просто студентки. Да еще пара молодых медсестричек, с которыми Варя успела сдружиться. «Варь, везет тебе! Сразу парня захомутала, и он жениться собрался!» Со смешком заявила одна из стюардесс, Вера Семина. «И как он тебе? Как мужчина?»
«Глупости, спрашиваешь, Верка! Не видишь, что ли? Варь, он точно на тебе женится?»
Полная блондинка, Слава Мечникова, разливала чай в безликие больничные бокалы.
«Хотя, раз он с тобой сидит в свободное время и такие торты покупает, то, скорее всего, да. Эх, везунчик!»
«Какая она везунчик! Семью дома потеряла, парня не могла найти по себе. Ладно, тут нашла версту Коломенскую. У меня там и парень, и матушка с батюшкой остались. Да я не знаю, что бы я сделала, чтобы им весточку отправить, что жива-здорова».
Неожиданно зло сказала крохотная девушка, скромно сидящая в углу.
«Машка, ты чего?»
Удивилась ее подружка, студентка Ашхабадского педагогического.
«Чего тебя понесло?»
«Да того!»
В глазах девчонки блеснули слезы.
«Вы подумайте, лохудры! Мы все потеряли! Семьи, парней, страну, положение в обществе! У нас ничего нет! Да мой отец все бы свернул, только бы знал, где я! Он у меня не то, что у вас! Он в секретариате обкома служит!»
«Я могу тебе помочь».
Около стены материализовался образ молодой девушки в красноармейской форме.
«Девчонки, тихо, не кричите».
Девушки, набравшие в легкий воздух для оглушительного визга, придержали его. А чуть попозже плавно выпустили. Ибо призрачная девушка выглядела как картинка из учебника. Гимнастерка, треугольнички на петлицах, пара значков на груди.
«Маша, для мира живых перейти грань между мирами сложно. Но мертвые могут являться во сне в любом мире, как у Ганса Христиана Андерсена написано было. Вот только...»
Призрак засмеялся.
«Что, говори!»
Маша Демидова подалась вперед.
«Потом, когда я передам весточку, дашь мне попользоваться своим телом. Я никогда с русскими парнями любовью не занималась. Не знаю, что это такое. Убили меня тут неподалеку и не познала ничего. Согласна!»
Маша без раздумий протянула свою руку, которую с большой силой сдавила холодная рука призрака.
«Жди вечером».
И красноармейка растаяла.
А на Машу накинулись остальные девушки. «Ты что, дурочка? Почему ты согласилась? Откуда ты знаешь, с кем она будет того?»
Вера покрутила пальцем у виска.
«И вообще, договариваться с призраком — это недостойно комсомолки!»
А это выступила подружка Маши.
«Твой отец — второй секретарь. Представь, что будет, когда об этом узнают!»
«Главное, чтобы батя узнал, где я. Тогда он напряжет знакомого, тот в КГБ служит, а тот ученых, и нас отсюда вытащит. Раз сюда можно попасть, отсюда можно и выбраться», —
припечатала Маша, победно глянув снизу вверх на остальных девушек.
«Ладно, вы тут чаевничаете, вам все равно делать нечего. А я пойду, надо поспать. Мало ли, чем ночью придется заниматься. Может, с Варькиным парнем будем звезды считать. А что, ей врач запретила».
И под ошеломленное молчание девушек Маша гордо вышла из палаты.
«Дура, не слушай ее, Варь!» —
похлопала по плечу нахмурившейся Белова и Слава.
«А если попытается соблазнить, то рискует, и очень здорово. Ты вон какая девчонка крепкая, и то тебя твой парень укатал. А Машка просто лопнет, как воздушный шарик».
«Ага, тот, который в аптеке по 2 копейки за штуку продается, беленький такой», —
добавила Вера, и девчонки покатились со смеху.
15 августа 2241 года. Воскресенье. Остров Соловецкий. Василий Ромашкин.
«Так, аккуратно. Вась, фонари. Полковник, вы следите, чтобы солдаты никуда не ушли. Тут могут быть еще мины».
И Ильшат по пояс влез в амбразуру ДОТа, откопанную при помощи солдат и намерян. «Я договорился еще и с ними, потому что за 200 годов занесло его землей и песком весьма основательно. А полковник все страдает, что не может купить себе автомат, и солдаты у него безоружны. Здесь, на острове, в лавке только охотничьи ружья продаются. Охота тут по осени богатейшая».
«За ноги держи, я сейчас! «Так, Вась, плавно меня вниз опускай! Только бережно!»
Вскоре Ильшат после консультации с призраками, еще раз все перепроверив, попробовал открыть тяжелую дверь. Но несмотря на залитое в петли масло, броняха ни в какую не хотела отворяться. От слова «вообще».
«Домкрат надо! Тут есть куда упереть!»
В амбразуре показалась круглая потная физиономия татарина.
«Полковник, ваши ребята сгоняют? Спросят у завхоза, скажут от Ильшата. Он тоже татарин. Своим помогает, правда, не за даром. Но я с ним сам сочтусь».
«Как зовут твоего завхоза?»
Полковник вытер изгвазданные машинным маслом, ржавчиной и столетней грязью руки куском ветоши и уселся на большой валун около входа в ДОТ.
«Он в это время обычно у себя в конторе сидит, около склада».
Ильшат взял протянутую мной флягу и жадно отпил родниковой воды. «Мне не жалко, тут этих ключей бьет сотни».
«Просите 20-тонный, а лучше парочку. Они нелегкие, тележку тоже попросите. А то сами не додумаетесь, а Рашид Абы не предложит никогда ничего сам. Тот еще скряга».
«Мда, если это наш жадина говорит, то этот завхоз еще тот персонал».
«Ну что, слышали? В расположение госпиталя бегом марш!»
— скомандовал полковник, и два солдата-срочника сорвались с места, грохоча по валунам подкованными сапогами. А я взял старую каску, десяток которых Ильшат сейчас выкинул из ДОТа, и пошел окрест, собирая морожку. Надо же, месяц пролетел незаметно, и морожка вызрела. Янтарная стала, светится на солнышке. Постепенно и неторопливо, аккуратно снимая ягодины, я набрал полную каску душистой сверкающей морожки. Полковник все это время сидел, наблюдая за мной.
«Интересно, ты ходишь, собирая ягоды с винтовкой за спиной и револьвером на поясе, с 6 магазинами в подсумках. Как будто так и надо. Ходишь с оружием привычно, делая обыденную работу. У вас жесткий мир, бортстрелок. Очень жесткий».
Полковник с благодарностью принял горсть ягод и, жмуря глаза от удовольствия, начал их медленно поедать. «Мир как мир, какой есть». Я поставил каску промеж двух камней в крохотный ручеек, протекающий практически около ДОТа. Хорошая гидроизоляция в этих сооружениях. Внутри сухо, хотя тут вокруг под ногами хлюпает.
Мы далеко от госпиталя, стоит поберечься. Вы же тоже сразу как смогли купили по ружью. Это не АКМ.
Полковник мне все уши прожужжал этим автоматом как-то вечером, когда мы с ним за одним столом оказались. Мол, лучший автомат времен и народов. И невозможно понять, почему их у нас не осталось. И жужжал так ровно до тех пор, пока проходивший мимо сотрудник НИИ Иномирья не объяснил, что у нас ситуация складывалась несколько по-другому. Во-первых, наш винтовочный патрон 6,5 на 50, безрантовый, и с ним винтовка Симонова АВС-38 великолепно работала и параллельно с Мосинкой и СВТ выпускалась в ту страшную войну. Во-вторых, сержант Калашников у нас героически погиб в своем танке, отражая попытку прорыва вражеских тяжелых боевых машин. И в-третьих, трофейный конструктор сумел выиграть конкурс у наших. Ровно потому АВС-38 и СВТ-40 постепенно были сняты с вооружения частей советской армии и заменены на новые автоматы образца 50-го года и карабины того же Симонова. Впрочем, в скорости и карабин был признан недостаточно эффективным для ведения тогдашнего современного боя и тоже ушел в части второго эшелона. Хотя теми же китайцами выпускался чуть ли не до самой катастрофы. Вместе с винтовкой Токарева. Точнее, автоматическим карабином АКТ-40.
«Несут».
Полковник привстал, глядя из-под ладони на тропу, ведущую к ДОТу. Впрочем, я уже давненько учуял двух живых, появившихся относительно неподалеку. Когда взапревшие солдаты дотащили тачку до нас, то выяснилось, что домкраты весьма немаленькие и увесистые. И потому в ДОТ пришлось лезть одному из солдат и намерян и принимать на пару с Ильшатом тяжеленные железяки. С жутким скрежетом броняха стронулась с места и все быстрее и быстрее открылась. Довернули ее уже простым ломиком.
«Ну, Вась, добро пожаловать в пещеру Аладдина! Тут чего только нет! Я пошарил, пока домкраты приперли. Тут пара сотен автоматических и полуавтоматических винтовок, примерно 300 пистолетов-пулеметов под ТТ-шный и люгеровский патрон и целых 20 томиганов, плюс пулеметы, патроны, сбруя и так далее. Короче, дохренища всего!»
Ильшат хозяйским жестом обвел внушительное помещение ДОТа, заваленное и заставленное разнообразным стреляющим железом, 2/3 из которого принадлежат мне. Ну, минус десяток стволов, которые я обещал полковнику и его солдатам.
«Ну вот, а мне старье в оружейном втюхивали!»
Я поднял со стеллажа французский пулемет. Ручник «Шателеро». Отличная машинка. Насколько я знаю, наши заказывали их во Франции под наш патрон, как бы для Китая. И «Брены» тоже. И тоже под нашу шестерку. И тут таких красавцев два десятка. Так что пару пулеметов я себе заберу. Остальное продам. Нет, заберу 4. У меня братишка растет. Пусть будут. Пацаны растут мгновенно. Да, а вот грязюки тут накопилось изрядно. Ладно, хоть большинство стволов в заводских ящиках и пушсали. Амбразуры хоть и были бронестворками прикрыты, но в них за эти столетия чего только не налетело. Хотя, по уверениям призраков, именно тут нечто вроде хронокапсулы, и внутри прошло не больше 30 годов. «Ну как? Ты же свою мыльницу прихватил? Давай, фоткай!» Ильшат довольно поставил ногу на оружейный ящик, одной рукой облокотившись на брен с примкнутым магазином, а другой уперев в бок тяжелый томиган с барабанным магазином. «Да красавчик, чего уж там!» Я пару раз блеснул вспышкой хоть и антикварного, но совершенно исправного электронного кодека. «Потом сброшу тебе на флешку». После чего тут же принялся шарить в открытых Ильшатом ящиках и открывать еще не распечатанные. Ну да, ППД, Салатурны, которые Штайеры, Симоновки и Токаревки. Много чего. И все в отличном состоянии. «Что посоветуешь нам, бортстрелок?» Полковник здесь же найденной ветошью оттирал сало с АВС-38. «Точно эти винтовки надежны? В нашем мире их по итогам войны не очень хвалили». «Сложная она. Множество мелких деталей. Очень дорога в производстве. Но для гражданского, именно для гражданского стрелка, вполне пойдет». При этих моих словах полковник ощутимо поморщился. «Но вы учтите, полковник, эту винтовку у вас в любой лавке за пределами этого острова сменяют на пяток новеньких армейских автоматов образца 50-го года. А потому мой совет — берите по одному образцу каждого оружия, а потом решите, какой вам стоит продать, чтобы купить современное оружие. Хотя вашим солдатам не стоит продавать ручные пулеметы. Лоси они здоровые, тяжести таскать явно приучены. Да и пластика, что у вас, что у ваших бойцов, явно не просто пехотная. А брены — вещь замечательная. Шателеро не хуже. Магазины, кстати, еще с 36 года в СССР, а потом в РФ и Севсоюзе обязательны к унификации. Так что к пулеметам и к винтовкам Токарева и Симонова в любой оружейной лавке купите». «А почему нет пулеметов ДП-26?» Задал вопрос один из солдат. «Ну, такой, с круглым дисковым магазином сверху». «У нас ДП-30, потому что это склад НКВД. Они не могли покупать пулеметы производства СССР по законам того времени. Вот Берия и обходил этот закон такими путями». Рассказывая об этом, я делил с Ильшатом томиганы, отложив сразу 3 штуки для иномирцев. Хотя это они были иномирцами, сейчас они станут нашими. Постепенно и полегоньку. Вроде как полковнику предложили идти в армию, да и солдатам тоже. Куда ни говорят. Вообще, полкан из легированной стали откован. У него там жена, дети и родители остались. Первые дни ходил мрачный, как туча, но всегда корректный, вежливый. Слова плохого от него хрен дождешься. Не то что наш полковник, из моей части. Тот, когда срочником на старом Т-55 несколько сосен свалил, такой ликбез мне устроил. Из тех слов, которые можно произнести в обществе, только педали, рычаги и дятел были. А монолог полковника длился 43 минуты 27 секунд. Это мой кореш секундомером засек. Мы несколько часов вытаскивали из ДОТа оружие и боеприпасы. Всего 90 токариков. К сожалению, снайперских образцов не было. А вот к Симоновкам в ЗИПах полсотни оптических прицелов нашлось. К вящей радости Ильшата. Он тот еще крохобор, так сказать. Симонов молодец. На каждой винтовке предусмотрен монтаж оптики. За 30 условных годов ничего с прицелами не сталось. Еще послужит. Тем более, что АВС славятся именно точностью боя до полукилометра. Но, как всегда, есть и ложка дегтя. Ибо единственный из пистолетов, который нашелся среди всего этого добра, браунинг образца 1903 года в кожаной кобуре прикладе, я ему так и не отдал. Самого жаба задавила. Уж очень ладная машинка. Правда, патронов к нему ни одного не нашел. Видимо, поэтому пистоль и остался лежать среди излишков оружия. Как мне рассказали призраки, НКВДшники щедро поделились с пехотинцами своим стреляющим добром. Но по 3-4 ствола на себе в бой не потащишь. В общем, пришлось договариваться с завхозом еще насчет грузовика. И только нагрузив его оружием, патронами и снарягой, отправили в направление НИИ.
Добротные кожаные подсумки и ремни оставлять гнить как-то жалко. Даже 3 древние рации и 10 полевых телефонов забрали. А что, есть знающие люди, проверят. Если живые аппараты, то купят. Полковник Ильшат и солдаты поехали на грузовике. А я остался. Мне еще одно дело закончить надо.
15 августа 2241 года. Воскресенье. Остров Соловецкий. Василий Ромашкин.
Так, товарищи красноармейцы и командиры. Я тут посоветовался с юристом в НИИ. Он мне объяснил, что поскольку Российская Федерация является преемницей СССР, а Северный Союз преемником РФ, то ваш переход на службу в МО Северного Союза не является клятвопреступлением. Я вытащил из кармана составленный при помощи этого юриста договор. В таких случаях лучше воспользоваться помощью квалифицированного специалиста, что я и сделал, чрезвычайно заинтриговав пожилого лысого дядьку, жутко скучающего в своем кабинете. Тот в течение 2 часов копался в справочниках, законах, рылся в сети и в результате выдал нагора этот самый документ. «Итак, читайте». И развернув склейку из 8 бумажных листов, я положил ее на пустой оружейный ящик. Вкратце, в договоре были четко сформулированы права и обязанности призраков и меня, как якоря. Я должен был доставить их к официальному представителю нашего МО. Правда, временных пределов этому не было установлено. Мне еще не хватало специально искать чиновников от армии. Я так думаю, вполне достаточно будет нашего военного коменданта Ростова на Синий. Напишу ему рапорт, тот подаст его по команде. Ветераны тем временем будут иметь относительную свободу перемещения в радиусе 15 километров от якоря, то есть от меня. Учитывая мою работу, желание ветеранов посмотреть современный мир исполнится. А потом, когда придет ответ из МО, будет видно. Да и кто его знает, может и захотят упокоения призраки, побродив по миру. Согласны. Политрук вытащил из планшета остро отточенный красный карандаш и расписался под договором, после чего передал карандаш старшему сержанту. А я в очередной раз присвистнул про себя. Это просто невероятно, как полтергейсты владеют полями и материей. Это высочайший уровень мастерства. «Держи», — протянул мне карандаш красноармеец, и я, усмехнувшись, попытался его взять. К моему удивлению, карандаш, полупрозрачный, с трудом видимый, остался в моей руке, ощущаясь, как холодный кусочек дерева. Ну, зимой мерзлую палочку приходилось в руках держать? Примерно так. Интересненько. Я покрутил ни грамма не затупившийся пищевой агрегат и уверенно расписался на своем месте. Коротко вспыхнув красным, на договоре четко проявились все росписи. «Надо же!» Я усмехнулся, глядя на ярко-красные карандашные росчерки, настолько глубоко впитавшиеся в бумагу, что стали фактически ее частью. Хотя хрен его знает, что с бумагой на самом деле произошло. «Ну что же, товарищи, сейчас вы можете считать себя в заслуженном отпуске!» Но уговор, сильно не шалить. И это в ваших же интересах. Вы хоть и сильны, но пара-тройка некромантов с каждым из вас справится. Не стоит перебарщивать в шутках. Договор вы, может быть, и не нарушите, но вам от этого точно легче не станет. Учтем. Пока, командир. Ежели что, зови, мы мгновенно явимся. И призраки растаяли. Ну, буду надеяться, что они особо в НИИ бедокурить не будут. Хотя там есть несколько достаточно опытных некромантов, чтобы пресечь безобразие. Усмехаясь, я представил вероятное появление этих ветеранов в женском душе и заржал. Нет, понятно, что это не самая добрая шутка, но за такие проделки ветеранов я не отвечаю. Все еще посмеиваясь, я подобрал таки лежащий на столе браунинг, вложил его в отлично сформированную кобуру из очень толстой и плотной кожи. Как мне сказал полковник, в их мире эти кобуры-приклады из дерева выделывались. А тут кожаные. Ну, миры хоть и похожи, но все-таки разные. Накинув длинный плечевой ремень, я задвинул пистоль за спину, чтобы не болтался. Подобрал из ручейка каску с морожкой и неторопливо потопал к институту. Пистоль, в принципе, мне разве в коллекцию? Хотя, скорее всего, просто продам. Не богат я от слова совсем, хоть маленько и набрал деньжат в последнее время. А хороший дом стоит денег. Или как взятку пистоль можно использовать, ибо чиновники никогда не меняются. И отмазки всегда законные находят, чтобы оправдать ничего не делание. Кстати, что интересно, судя по надписи на затворе, Браунинг служил в московской жандармерии, еще царской. Нехилый крюк этот пистоль проделал. История, так сказать.
Хотя по мне, лучше новейшей истории ничего нет. Ее мы хоть своими руками строим. И с отличным настроением, помахивая каской с морожкой и насвистывая марш авиаторов, потопал к госпиталю.